Ну, слава Богу, что Христос среди нас. Кто-то из вас сегодня, может быть, чувствует прямо присутствие Божие, кто-то не чувствует по разным причинам, но Бог среди нас, это неизменно. Он это нам сказал. Слава Богу. Вот. И, конечно, мы любим возрастать в познании Божьей любви к нам, Его планов. Как мы это делаем? Изучаем Библию. Довольно-таки основательно мы изучаем Библию, главу за главой, стих за стихом. Так что вы благословенны, что вот так вот мы здесь углубляемся. Шестая глава сегодня Евангелия Луки, с 1 по 26 стих. С 1 по 5 стих. «В первую субботу после второго дня Пасхи случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и, растирая руками, ели. Некоторые из фарисеев сказали им: „Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?“ Иисус сказал им в ответ: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним. И сказал им: „Сын Человеческий, господин и суббот“». Вот обратите внимание, они начали перетирать вот эти вот колосья и есть, ученики, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что это они не просто так для развлечения, они испытывали приличный голод. Ученики испытывали приличный голод. Вот. Потому что есть вот эти вот сырые колосья, ну, это не так-то уж и вкусно. Ты их будешь есть, когда вообще уже... То есть я не думаю, что они только завтрак пропустили. То есть это было какое-то, может быть, целый день, может быть, даже сутки они, как так получилось, они не ели. Вот. И это кое-что нам открывает о самом Иисусе. Иисус, Он мог накормить 5000 людей, да, чудеса вот Он делает, да, и может быть сложится впечатление, что если ты вот рядом с таким пророком, который творит такие чудеса, то, ну, все будет как бы гладко идти. Но вот тут совсем у них не гладко, у них не было еды, и от этой нужды они начали аж есть вот эти вот колосья сырые. Иисус был с ними, но они испытывали недостаток, да? Голод, да? Мы с Иисусом, но это нормально, что мы будем иногда испытывать недостаток. Это не значит, что Иисус не с нами. Как мы в прошлый раз слышали в проповеди, мы странники, да, пришельцы, а странники и пришельцы, они испытывают неудобства. Если Иисус с нами, это не значит, что все будет комфортно. С естественным умом кажется, ну как же так же, что же они там, Иисус такой великий. Ну вот так вот, да. Иисус сам был странник. Это не значит, что ученики голодали, а Иисус нет. Иисус тоже испытывал этот голод, тоже. Просто он, может быть, более был сдержанный. Вот. Но Иисус был рядом с ними. Иисус рядом с вами, если, может быть, как-то вот вы чувствуете какой-то голод, нехватку чего-то, и вы даже начинаете сомневаться, как же так... Непонятно, там Пасха у них была, получается, тут немножко сложный текст, я не совсем понял, но Пасха вот была, допустим, неделю назад у них, да, то есть там они все поели, все приготовили, ну, потратили много денег там все это, да, вот, потом должны были после Пасхи быть хлебы эти опресночные, надо было их есть каждый день, ну, бездрожжевые, вот, но и казалось бы, ну, ну вот здесь вот так вот пошло, необычная ситуация, у них какое-то время не было еды, но Иисус был с ними. Иисус с нами, если у нас чего-то не хватает, все нормально, все нормально. Ходя за Иисусом везде, как ученики ходили, это не значит, что вот все будет гладко и не будет таких дней. Все нормально, мы странники, да, вот как в прошлый раз мы говорили. И здесь, ну, фарисеи возмутились, как бы в субботу работать нельзя, все, как вот они все это понимали, и Иисус, Он защищает своих учеников здесь, и Он использует этот пример Давида, царя Давида, который был всем уважаем, и фарисеями в том числе, и Он им, в принципе, его логика такова, что Давид взял вот эти вот хлеба, потому что он был очень голоден, ему пришлось убегать срочно, он не позаботился, и он уже к этому времени сильно изголодался, и там вот эти были хлебы, которые, они лежат перед Господом, только они там лежат перед Господом, их не трогают, потом их снимают и новые кладут, и вот эти снятые хлебы только священники могли есть. И вот такая ситуация, но священник этот дал Давиду как в плане исключения, хотя, то есть, получается, он как бы нарушил закон священник, и вот, то есть, вроде как бы не надо было этого делать, да, но Давид так вот сделал, и как бы, в принципе, фарисеи знакомы были с этой историей, и как бы, ну, исключение, как бы, все, да. А логика Иисуса такова, то, что вот ученики, они срывали колосья. Это не было воровство, потому что по закону, по закону нельзя было карманы набивать, но если ты голодный, немножко там винограда или плодов каких-то, не набирая в мешок, это можно было. То есть это не было против закона, и если Давид сделал тогда, что было вроде бы против закона, то, что они делают, это вообще не против закона, они голодают, это, тут нет ничего такого, вот, и логика такова, что если Давиду, вот вы принимаете Давида, да, а сын человеческий, он говорит, он есть господин из субботы, и это было необычно для фарисеев, потому что под сыном человеческим так еще называли Мессию. Вот Мессию как называли? Ну, Христос, понятно. Его называли также сын Давидов, да? Его называли там князь мира. Ну, много. Иудеи, вот фарисейское учение у них было там разное. И в частности, у них тоже, они знали, что Мессия, он будет называться сыном человеческим, потому что это из книги Даниила. Вот давайте откроем. И фарисеи, конечно, это знали. И для них это было очень необычно. То есть, по сути дела, они услышали, что вот Иисус говорит, что Он Христос. Вот так вот они это услышали. Потому что Даниила 7 глава, там такое вот это вот известное, великое, ну, очень интересное пророчество, конечно, о конце времен, суде и все такое. С 13 по 14, 7 глава Даниила. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему», ну, то есть к Богу был подведен, да, или подошел. «Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество вечное, которое не придет, царство его не разрушится». Ну, кто это? Ну, конечно, это же Мессия, да, то есть те, кто читал Даниила, они это знали. Иисус себя называет сыном человеческим, что он является и господином субботу. Если Даниил, то есть спросите, если Давид там съел, и непонятно, правильно это было или неправильно, то уж тем более Мессия знает, что правильно делать в субботу, что неправильно. Уж тем более Мессия знает. И он такой вот ответ дал. И это, конечно, было необычно. Я не знаю, как они отреагировали, разозлились, или, может быть, они действительно хорошо подумали, там, я не знаю, пошли, может быть, Никодиму рассказали про такое, не знаю, но вот это интересно. Но вот так вот Иисус объяснил, то есть это не было нарушением субботы, это суббота, там в другом месте он скажет, она для человека была. И здесь еще такая вот интересная параллель есть. Давида тогда, его гнали, но Саул вот этот, то есть зависть, он гонит Давида, да, тот убегает, да, и здесь Иисус, он уже испытал определенную, там, когда его сбросить хотели его сородичи с обрыва, и он уже ожидал, уже чувствовал вот этот негатив от фарисеев, и ему приходилось там, в Галилее полегче было, в Иерусалиме было посложнее, поэтому из Иерусалима он ушел, чтобы там лишний раз не раздражать никого и спокойно доносить тайны царства до людей, которые лучше будут слушать, но трудности уже были, и Иисус в какой-то степени, вот он шел. И одна из причин, почему у них не было еды, это потому что, ну вот, многие, ну, не доверяли ему, потому что фарисеи им так внушили, вот. И вот это вот такая параллель, что как бы Иисус, он им говорит, вот Давид, да, вот этим фарисеям говорит, вот Давид, да, помните, его Саул гнал, а вы смотрите, не станьте такими, как Саул, Смотрите, чтобы с вами так бы не произошло. Иисус вот такой намек им делает. Он бежал, Давид, и вот мы сейчас. Да? Он такое предупреждение делает, да? Вот. Ну, и заканчивая вот как бы мысль такую, хочу завершить вот этот отрывок. Мы странники. Аминь. Мы вот пришельцы, рассеянные. Но будем ли мы в компании с Иисусом, если вот он испытывает вот этот недостаток и недовольство людей, фарисеев? Буду ли я, захочу ли я быть в компании такого Спасителя? Если есть какие-то трудности. Но Иисус предупреждал, да, что следовать за Ним – это большая честь, но это как, ну, нарываться на войну. Меч я принес, да, Иисус говорил в другом месте. Но это здорово, странствовать с Иисусом все равно. Это здорово, это здорово. Потому что это тот самый Сын Человеческий, тот самый Христос, тот самый Мессия, которому дана власть, сила, у которого источники все и вся жизнь. Ничего страшного, то, что не все понятно, ничего страшного, то, что сейчас у меня есть какие-то вопросы, слабости, немощи, ничего страшного. Главное быть с Иисусом. Аминь. 16 по 11 стих. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелить ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имущему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на них всех, сказал тому человеку, в другом месте со скорбью там Иисус посмотрел, скорбя вот о их как бы ожесточении. «Посмотрев на них всех, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука здоровая, как и другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом». Вот книжники, фарисеи, да, они наблюдают, они вот другие просто слушают, да, а эти наблюдают, как бы там подловить, что-то не то, надо внимательно смотреть. То есть у них вот такое уже предвзятое негативное отношение. Как бы обвинить? Особенно в субботу, там, что он там, Иисус, будет в субботу делать? И вот получается, как бы спасение, сострадание, ну, вот к этому человеку, который правая рука, тем более, да, правый человек, человек больше может сделать правой рукой, чем левой. У него она была парализованная, обездвиженная, да, то есть их это не интересует. Вот они цепляются за это, да. Что надо делать в субботу? Добро или зло? Они не хотят отвечать. Они понимают, что логически они как бы в тупике, но они все, они ожесточены, они не хотят отвечать. Пришли в бешенство. Вот как Саул там в бешенство пришел, бросил копьем один раз в Давида, который просто играл, да, такой духовный, Богу поклоняешься, там все там. И опять в него это самое копье, в бешенство. И вот они тоже пришли в бешенство, да. Вот как там гнали Давида, и здесь вот тоже так же получается. Вот. Ну, конечно, не время Божие для них было сейчас, да, но настанет время, вот, когда Иисус будет предан вот в руки таких вот ожесточенных людей. Ну и какой вот урок для нас из этой истории? Правила, дисциплина, ну, тут суббота важна была, да, они нужны, они хороши. В христианстве есть дисциплина, есть отречение, есть время поста, есть бодрствовать надо, надо уметь сказать «нет» своей плоти. То есть есть определенные границы, которые должны быть в христианской жизни. Христианская жизнь, она полна помощи Божией и силы Божией, но с нашей стороны требуется бодрствование, как бы. У нас драгоценный дар и все. Но вот когда мы бодрствуем, когда мы стараемся сохранять себя в заповедях Божьих, в Божьих рамках, границах, как нам представляется, с одной стороны, это хорошее желание, да, но с другой стороны, здесь может перейти вот в такой перегиб, ну, фарисейство. Иисус говорил, берегитесь фарисейства. И вот такое может с нами произойти. Стараясь, угождая Богу, мы можем забыть самое главное. Эти рамки, эти законы и заповеди, они о любви, они о сострадании. И стремясь к самодисциплине, я сам, я должен не забыть, что это плод этого должно быть любовь к Богу и любовь ближнего. И есть опасность, стараясь что-то делать для Бога, трудясь для Бога, да, ну, как фарисеи думали, они трудятся для Бога, да, трудясь для Бога, что-то делая, расставляя стулья, готовясь к проповеди, воскреска, слайды, там, обеды, там, рассказывать людям Евангелие на работе, Евангелие бездомным рассказывать, трудиться для Господа. Мы это делаем, но потом в какой-то момент мысль приходит, я столько делаю для Господа, а это что-то расслабляется. И мы как бы можем забыть эту милость, эту любовь и начать возлагать на него вот эти вот, то, что нам открыто, то, что нам нужно. Мы начинаем не помогать человеку, а только хуже делать. Рука у него сухая, но в субботу, конечно же, добро надо сделать. И мы призваны, имея вот эти вот рамки, все-таки не забывать про любовь и сострадание. Аминь. И вот для меня это нужно точно напоминание. Служа Богу, казалось бы, может быть, мы сделаем такую ошибку, когда мы забудем главное, для чего мы служим. Любить Бога, любить ближнего. Вот фарисеи, они это забыли. Это может происходить с любым христианином, с любой церковью. Вот пусть это будет нам предупреждение, чтобы мы не раздражались, да, не приходили в бешенство, вот я тут все делаю, это там. Чтоб, ну, как бы, понимаете, ну, так вот будет некрасиво все это выглядеть, как с фарисеями произошло. Господь, сохрани нас от этого, да? С 12 по 16 стих. «Случилось же в те дни, что он зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами». Симона, которого назвал Петром, Андрея, брата его, Якова и Иоанна, они тоже братьями были, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфеева, Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева, Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Много Иисус вот всю ночь молился, много о чем было подумать Иисусу и молитвенно обращаться к Богу, подумать, обсудить. Противостояние с фарисеями нарастало, да, об этом наверняка, мне кажется, Иисус молился. Продолжает мне служение одному вот в этом формате или взять какую-то группу более близкую, больше их научить, доверить часть им, делегировать им как бы власть, дары какие-то, как вот Иисус наверняка об этом размышлял, молился, да. Кого избрать тоже как бы, да. Вот этот вот слишком эмоционален, да, Петр, да, его избрать или нет, да, или там, допустим, этот сомневается, пока он не потрогает, он этого взять, да, сомневающегося, да, ну, Фома, да, или там эти слишком вспыльчивые, Иоанн там и Яков, если чуть что, они сразу гром и молнию хотят свести, да, на кого-то. Таких взять, да, как бы, может, они повредят служению, да, как бы. Ну, то есть Иисус молился об этом, он размышлял, потому что это были, как бы, мысли, да. Или этого взять, этого Симона, прозываемого Зелотом, скорее всего, он был, ну, с одной стороны, он ревнитель по Богу был, но с другой стороны, он мог принадлежать этой такой группировке, которая, ну, таким насильственными способами хотела скинуть римскую власть, восстановить истинную религию, освободить Иуду и все. То есть вот он такой вот насильственные методы, да, вот он был так научен. Его, что ли, взять, да, себе апостолом, да. Потом, что еще там, сборщика налога Матфея, взять его, что ли, да? А вот как люди будут думать, если мы мытари вот этого, которого все не возьмем, не повредит ли нашей группе, нашему делу, Божьему делу, вот если такого человека мы возьмем? Ну, хорошо, что он ученик, но нужно ли его и брать, как бы, вот в такую, в 12 апостолов, как бы? Иисус молился об этом, с отцом разговаривал, да? Ну, хорошо, вот Нафанаил, вот он истинный израильтянин, да, вот такого, как бы, да, здорово, он без лукавства, как бы, да. А вот, может быть, Иисус размышлял, потому что он знал пророчество. Из этих 12 кто-то предаст меня. Ну, Иисус по пророчествам это знал, он знал Библию, да. И, ну, как бы, с этим Иисусом тоже надо было разобраться лично, взять предателя заранее, когда ты пускаешь людей ближе к себе, потом тебе они больнее могут сделать, и как бы, чтобы добровольно на это пойти, нужно быть укрепленным духовно, как бы смотреть выше, чем вот то, что перед тобой. И есть о чем помолиться было, подумать Иисусу. Вот. Различных мыслей, да, и вот он всю ночь он об этом молился, да, и многие вещи, которые мы, может, даже и не догадаемся, за что Иисус переживал или размышлял, вот, и наступал вот этот следующий этап в жизни, в служении Иисуса, и вот он молится, ищет волю Отца. Какой это урок? Это урок простой для нас, то, что надо полагаться нам больше на Бога, больше молиться, не полагаться на разум свой, аминь. Полагаться на разум свой, я бы Иуду никогда не взял из Искариота. Фому бы я бы тоже не взял. Зелота я бы тоже не взял. Матфея бы я бы тоже не взял. Вот очень разношерстная компания была, как бы, да. Вот. И, но Иисус, он искал Божью волю, потому что Иисус верил, то, что Бог показывает, кого он избирает, это самое лучшее. И даже Иисус не полагался на свой разум, он во всем полагался на Отца. Он хотел видеть, что Отец делает, и то бы он делал, да, то есть он стал, то есть вот здесь Иисус, он действует как человек, да, вот как мы, по сути дела, должны были поступать и уповать на Бога. И вот он избирает этих апостолов, ну, Симон, Петр, Андрей, это известно, это понятно, Иаков, Иоанн тоже известны, да, Филипп, нам понятно, а вот Варфоломей, в другом Евангелии, там, в Евангелии от Иоанна, он называется Нафанаилом. Варфоломей, это значит, ну, Бар-Фоломей или Варфоломей, то есть сын Фоломея. То есть это как бы отчество у него на самом деле, Варфоломей это как бы отчество, а имя у него, скорее всего, было Нафанаил. Поэтому вот это так можно объяснить разночтение имен. Потом Матфея, Фому он избрал, понятно, значит, Иаков Алфеев, другой Иаков, там был Иаков как бы большой, это вот меньший Иаков. Симон Зелот, да, вот про которого мы говорили, в другом месте его Симон Канонит называют, Иуда Иаковлев. Другой Иуда, да, не Искариот, его в другом месте называют Фадей, вот, но Иуда Искариот потом сделался предателем, потом он сделался предателем, а сейчас он избран, сейчас он благословлен, сейчас ему делегирована вот эта сила Духа Святого, которую они там пошли и проповедовали, исцеляли, воскрешали, изгоняли бесов, это потом это случится, а сейчас он избран, так же, как все 12 апостолов, он избран Иисусом, он избран Богом. Вот, то есть, вот такая вот компания, разношерстная компания, разные люди, большинство из них такие, как бы, не сильные мира сего, галиляне, рыбаки, вот. И Бог вот избрал такую группу строить Царство Божие. Ну, это поддержка для нас, согласитесь, да? Вот если мы посмотрим, это поддержка нас, потому что мы разные люди, у нас свои проблемы и с гневом, и с сомнениями, вот. Ну, слава Богу. И Бог силен использует таких людей, если Он нас избрал. А мы, как верующие, мы, ну, Павел нас учит в 1 Коринфянам, мы все избраны, у нас определенная роль есть в теле Христовом. И это прекрасно, и это должно нас вдохновлять. Конечно, мы часто смотрим на себя, видим свои недостатки и не понимаем, почему Бог нас избрал, но Он знает лучше. Вот эта поддержка, да? Потому что мне кажется, ну какой я избранный, да? Ну что я могу сделать для Царства Божия? Но Бог нас всех избрал, ну, в разную меру талантов и даров, которые Он дал, но мы все избранные. И апостолы, они очень много сделали, несмотря на свои недостатки, да? Они были использованы Богом. Ну, поддержка, слава Богу. Бог немощно избирает. Дальше, 17 по 19 стих. «И сойдя с ними, он встал на ровном месте, и множество учеников ее, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских, сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страдающие от нечистых духов были исцелены». От нечистых духов были исцелены. «И весь народ хотел прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Исцеляла всех. Множество, да, учеников, то есть не только 12, конечно, учеников было больше. Вот. И интересно, что из Тира, из Сидона люди приходили, то есть язычники тоже услышали, приходили за исцелением. И, конечно, всем, когда человек делает такие чудеса, им, конечно, интересно послушать, что же он имеет сказать, да, им было это интересно, да, вот, и исцеление, освобождение чистых духов, это, конечно, они сделали свое дело, толпа, она шла, люди тянулись там, все, как бы, у фарисеев там свои проблемы были, но вот простые люди, они тянулись, и все было просто ясно, такую силу они еще не видели, и они тянулись к Иисусу, то есть эти чудеса они сделали в деле евангелизации, очень хорошее дело. И вот моя мечта и молитва, чтобы Церковь Христова, она имела тоже такую силу, имела эти знамения, чудеса и так далее, и так далее. Это очень поможет распространению Евангелия. Дальше, с 20 по 21 стих. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. Блаженны вы...» Ну, давайте остановимся, да, на 21-м. Они, в принципе, если бы мы окунулись в эту обстановку, мы сразу почувствовали, что здесь не самые такие продвинутые люди, бывшие калеки, и там бывшие... и все, как бы... Они тянутся к Богу, некоторые из них исцелены, да, но сами все они простые люди, они не какие-то образованные, как фарисеи, ну, кто-то был, конечно, но мало, то есть, ну, нищие духа, простые вообще люди, да, Иисус, может быть, даже то, что люди почувствовали это, да, они чувствовали, что вот они такие, им, они тянулись к Иисусу, но сами по себе они не все понимали, чувствовали, они так и чувствовали себя, да. Иисус говорит неожиданно: блаженны нищие духом, ваше есть царство. Я думаю, это очень их заинтересовало, потому что они так чувствовали себя, они чувствовали себя многие нищими духом. Ну, кто такой вот нищий вообще? Ну, нищий, который не может вернуть долг, да? Человек, у него не хватает денег, да? А кто такой духовный нищий? Это тот, кто Богу не может вернуть долг. Ты задолжал Богу, но ты не можешь вернуть. Вот ты и есть духовно нищий. В этом плане все люди здесь, в церкви, на всей планете, они духовно нищие. Просто не все это признают. И вот именно кто признает, для них это есть блаженство. Это, кажется, недостаток, от которого пытаешься избавиться, а Иисус говорит: это здорово, это блаженство. Как так? Потому что вроде бы люди всегда стараются избавиться от слабости, закрепиться в жизни, да. Но смотрите, вот вы когда-нибудь голодали, постились, да, и когда вы это делали, вы испытывали вот этот вот голод, да, и... Потом, когда вы ели, вы готовы были радоваться там простой еде. И когда человек духовно голодает, испытывает эту духовную нищету, свое недостоинство, свою греховность, ему кажется, у него грехов выше головы, он унывает, да, но он полный ноль перед Богом, он все, ну, духовно нищий, полный ноль. Там, я уже 5 лет христианин, 10 лет христианин, 15 лет, 20 лет, и я по-прежнему чувствую, что столько у меня всего проблем, при всем том, вроде бы я духовно вырос, вроде бы люди видят мои изменения, но внутри себя еще больше и больше откапываю вот это вот недостатки, и это гордость, и то так глубоко, оказывается, сидят и всегда были, и я только сейчас это увидел, когда это кончится. Нищий духом перед Богом. Я ничего не могу воздать Богу. Я не могу воздать Богу, как я должен воздать Ему. Я прихожу на поклонение, здесь такие прекрасные песни, и я чувствую, что я сомневаюсь. Я чувствую, что у меня нет радости. Я не чувствую, что Бог всемогущ. И у меня чувство вины. Да. Я нищий духом. Я какой-то запутанный. Вроде бы Дух Святой у меня есть. Вроде бы я все знаю. И очень большая поддержка, когда в такие моменты, когда мы так чувствуем себя низко, Дух напоминает нам, блаженный нищий духом. Вот таких Иисус ищет, таких благословляет, таких будет использовать. Вот этих вот духовно обанкротивших нулей. Блаженный нищий духом. О, какая это поддержка. О, какая это поддержка. А в чем же блаженство? Да блаженство в том, что человек, который чувствует и признает, осознает эту духовную проблему. Бедный я человек, как там апостол Павел говорит в Римлянам, какой-то 7 главе, по-моему. Что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Бедный я человек, да? Но когда человек осознает эту духовную нищету, тогда он начинает осознавать свою нужду в Боге. Осознавать свою нужду в Боге. Это уже начало вот этого исцелительного процесса. Это простая вещь, но она очень важна. И вот эта духовная наша неспособность, наша греховность, она помогает нам осознать нашу нужду и зависимость от благодати, от милости, от Бога. Фарисеи, они не чувствовали эту нужду. Они были религиозными, они исполняли заповеди и все, но они не чувствовали эту нужду. Они думали, что они как бы в первых рядах там перед Богом, потому что вот то-то они делают. А какой-то мытарь там пришел в храм, бьет себя в грудь, и оказывается, он блажен, он нищий духом. Нищий духом не подразумевает, не имеется в виду просто все бедные, ну, у которых денег мало. Имеется в виду духом, да, потому что есть очень много людей бедных, но они далеко от Бога, и свою нужду в Боге они отрицают, им не нужно, им Бог, они не тянутся к Богу. Здесь говорится именно о духовной нищете, вот это осознание своей греховности. И вот тот блажен в том, что сам Бог наполнит такого духовного нищего. Сам Бог наполнит той бесконечностью, тем благословением, которое Он может дать и для которого каждый из нас был предназначен. Только Бог. И вот этот блаженный нищий, он поймет, только Бог мне нужен. И он будет тянуться к Богу. И вот это вот, это драгоценное понимание, это драгоценное состояние, потому что оно помогает нам тянуться к Богу. А Бог все сделает, благодать все сделает. И Иисус вот открывает это и вдохновляет вот этих вот людей. Разношерстная компания там была. Разные там люди. Там были язычники там вообще были из Тира. Да? И к ним тоже это относится. Они вообще были не уверены, как мы тут сбоку припеку, да? И Павел тоже это понял. Когда я слаб, когда я немощен, тогда я силен. Да? Благодати достаточно. Мы признаем свою греховность, да, осознаем эту нищету, но как только мы ее осознали, мы начинаем отталкиваться, начинаем подниматься, потому что мы вспоминаем, что благодать как раз вот для таких, которые признали свою духовную несостоятельность. О, слава Богу за благодать! Слава, благодать, она как раз... Вы знаете, человек должен признаться, что он больной. Если он не признает себя больной, ну как его вылечить? Ну, он не будет слушаться ни врача, ни лекарств принимать, ничего. Когда он поймет, что он все, тогда есть у него путь к исцелению. А уж Бог точно может нас исцелить. Поэтому, братья и сестры, будьте поддержаны. Это хорошо плакать, оплакивать вот это свое состояние, горевать из-за своих недостатков и грехов. Но когда мы так сделали, надо потом вспомнить, оказывается, В этом есть блаженство, потому что Бог наполнит мою пустоту даром, своей благодатью. Получается, я блажен. Я больше понимаю свою нужду в Боге. Бог пришел как раз исцелить больных. Поэтому очень... Это больно, не хочется, иногда хочется заглушить эту мысль, что ты столько лет уже Библию читаешь, и ты духовно нищий. Иногда хочется, да нет, я что-то могу, я что-то себе представляю. Я раньше был духовно нищий, сейчас уже не духовно нищий, да? И когда эта мысль за тобой идет, да, Господь, я по-прежнему без Твоей благодати ничего, и мои все заслуги, они ничего. И вот эта борьба, конфликт, это оно затихает, и мир, и спокойствие приходит. Царствие Божие, оно как раз для таких, для нищих духом. Нищих духом. Ну как, Царство Божие, это же царство, войти особенные, самые передовые, такие люди должны, заслуженные должны люди войти. А вот не так вот, да. И это, конечно, было с одной для фарисеев это было радикально, да. Но для нищего духа это было просто как елей на душу, услышать вот это. Блаженные нищим духом, блаженные алчущие, они насытятся. Чтобы насытиться хорошим, полезным ужином, вы не будете есть, вы дождетесь, да? А если вы поедите чего-то там, хлеб с колбасой там перекусите, потом уже не так будет блаженно как бы ужинать, понимаете, да? Ну вот фарисеи почему-то, получается, что они чего-то нахватались, какого-то такого, а вот это великая благодать, благодать укрепляйте свои сердца, да? Блаженны алчущие. Ну как, может быть, в голодающий блаженным? А вот так вот, потому что Бог наполнит. Плачущий. Ну как мы скрываем слезы, мы не хотим показывать свои слезы. Плак, это же гормоны стресса там выходят, это же стресс. Ну как? Радуйтесь. Возрадуйтесь, да? Блаженны плачущие, возрадуйтесь. То есть это хорошо оплакивать свои грехи, серьезно относиться к греху сейчас, да, скорбеть по поводу греха сейчас. Потом у нас будет вот эта вот радость. Потом будет радость. Слава Богу. То есть не все время эта борьба будет продолжаться. Что блажение? Ждать Царства Божие или строить свое? Сейчас. Что блажение? Ждать Царства или строить свое. Что блажение? Да? Иисус говорит, ждать это царство, которое будет даром дано. Потому что человек, он нищий, он ничего не может построить, у него нет средств ни у кого. Поэтому царство, оно будет дано по благодати. Иисус для этого и пришел. С 22 по 23 стих. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Само по себе трудности, отвержения, гонения от людей, конечно, это тяжело, сразу это бьет по чувствам, да? Иисус чувствовал в данный момент, что вот мир тот, то общество, вот эти вот фарисеи, они уже настраиваются, уже ненавидят его, да. И он предвидел, что ученики, которые последуют за ним, они тоже испытают вот это вот гонение и бешенство или ненависть вот этих вот людей. Им нужна была поддержка, да. И вот он им говорит, какая? Награда на небесах. Награда на небесах. Великая награда на небесах. Человек может потерять из-за гонения что-то сейчас, но у него будет великая награда в конце концов. Вот то, что мы тоже говорили, мы странники, да, но нам дает поддержку то, что нас ожидает в конце нашего странствования. Не сейчас мы это испытаем, но в конце нашего странствования мы это испытаем. Вот, да, мы уверовали во Христа не только ради этой жизни, да, а мы ждем вот этого пришествия Христа, воскресения из мертвых. Великая награда на небесах. Аминь. Великая награда. Ну что там на небесах, может быть, там буду сидеть в сарфах. Нет. Великая награда на небесах. Бог нас удивит. Бог нас удивит. Бог может дать гораздо больше, чем вот все эти мирские царства и сатана. Бог гораздо больше может нам дать. Ну и плюс мы должны в этих трудностях рассуждать. Так поступали с пророками, да. Вот. А пророки для нас, они герои, аминь, да. Пророки для нас действительно самые настоящие герои. Они сражались с более великим злом, чем, допустим, вот с нацистской Германией, да. Это было более великое зло, вот то, что пророки здесь, и это духовная война, и все. И они победили. Они для нас герои прежде всего. Им было очень трудно, да. Но мы уважаем, чтим этих пророков, там, Иоанн Креститель и все ветхозаветные и другие пророки. Это мой герой, да. Мы не считаем, что они постыжены. Мы гордимся, мы как бы говорим, да, здорово, что вот он там, или там кто-то там, они сказали нет греху, они не пошли по течению. Да, здорово, это Даниил там, да, это нас вдохновляет, да. Но с ними так поступали, у них была тяжелая жизнь, хотя они отмечены Божьим благословением и Духом Святым, да. Написали пророческие книги и все, да. Но у них было, их, в принципе, всех пророков, почти всех пророков гнали. Ну, вот всех. Даже и Моисея тоже сказали, кто ты такой, чтобы нас судить. Даже Моисея. Какая радость. То, что до нас, наши герои, они испытывали, но получат великую награду. И поэтому я тоже буду поступать, как вот мои герои, как эти пророки. И награда не сейчас, да. Сейчас я буду испытывать неудобства, да. Я как что-то я потеряю в этой жизни, да. Я буду странником, да. Но великая награда стоит ради этого. Хранить веру и терпение. Аминь. С 24 по 26 стих. Последний на сегодня. Напротив, горе вам, богатый, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенный ныне, ибо вы взалчите. Горе вам, смеющийся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали же пророками отцы их. То есть, а здесь теперь Иисус говорит наоборот, напротив, наоборот. Горе. Горе тем, кто насыщен. Вот горе богатым, да, которые как бы в богатстве, в деньгах свое укрепление ищут и получили его. Горе тем, у которых по мирским стандартам жизнь получилась. Вот так посмотреть на таких людей, да с ними все в порядке, да они крепкие, да они процветают. А Иисус говорит горе. Иисус говорит горе. Вот это физически вот так не скажешь. Вот он несчастный, вот ему так тяжело, там, этого у него не хватает. Иисус ему говорит, он блажен. А эти такие молодцы, я хочу таким быть. Вот когда у меня такое будет, я буду счастлив. А Иисус им говорит, горе, да. Вот как необычно, вот Царство Божие, да, какое оно необычное. Вот почему нельзя полагаться на свой разум. Горе. Людям, которые как бы, вот все по мирским стандартам стремятся достичь вот такого. Иисус горе говорит им. Не чувствуется, как горе, но мы живем верой, то, что Иисус говорит. Я могу чувствовать эйфорию от каких-то своих успехов, от премий, которые там мне дали, чего-то там у меня получилось в материальном плане. Я могу испытывать очень хорошую эйфорию, да. Но если это все для меня, то Иисус говорит, это горе, это обманчиво. Я думаю, когда фарисеи слушали такие проповеди, и они посмеивались, мы дальше это увидим, они посмеялись. Да, 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 конечно. Ага. Потому что они верили, если ты Бога слушаешься, ты богатый, все у тебя четко, все комфортно, все хорошо, потому что Бог, Он любящий, благословляет, а вот если ты такой иссохшей рукой, хромой, или там ничего у тебя нет за душой, ну, нету Божьего благословения, да. И Иисус вот Он как переворачивает вот эти вот вещи. Блаженны как раз такие, а этим горе. Вся суть как бы не то, что сейчас Иисус хочет сказать, а кем и что у тебя будет в Царстве Божьем. Иисус проповедует Царство Божие, да. Этот мир, он вот как, беря из нашей истории пример, этот мир как Титаник. Как Титаник, который идет в свое последнее плавание. Вот наш мир. Все, он под проклянием, он не будет спасен. Бог людей будет спасать с этого Титаника, но сам мир, как Титаник, он все, он обречен, да. И на этом Титанике там богатство человеческое может быть плыть, там достижения человеческие, человеческое признание какое-то, это все не имеет значения, потому что это Титаник, мы знаем, что с ним произошло. И если люди вот на этом Титанике, они полагаются только вот то, что они, там были разные палубы, там на одной, на самой такой палубе там жили такие, ну были, плыли состоятельные люди там, и все как бы, ну вот, по сути дела, про которых здесь Иисус так и говорит, и Титаник, он был такое достижение человеческой мысли, эволюции, ну вообще там, как вот, если мы построили такой корабль, мы сейчас заживем гораздо счастливее там. Ну, такие мысли примерно были. Конечно, человек впадает в легкое искушение, начинает гордиться своими достижениями, да, вот. И Иисус говорит, вот горе, если мы на это надеемся. И вот эта вот самонадеятельность Титаника, да, его команды, да, его людей, то, что они там медлили с эвакуацией и все. Вот эта вот самонадеянность, да, что это Титаник непотопляемый, да, вот эта самонадеянность непотопляемая. И люди, они обманывают себя, и они чувствуют то, что у них вот эти вот есть вещи, да, богатство, слава, связи, да, и они начинают обманчиво думать, что у них это есть непотопляемость. Вот Иисус говорит таким, горе. И вы, как верующие, вы не заглядывайтесь, не завидуйте таким людям. Они на скользких путях, им горе. А вы, наоборот, блаженны. Потому что, да, вы пусты, но вы уповаете на благодать Божию, и благодать наполняет вас. Одним здесь Иисус говорит блаженны, другим говорит горе. И есть такая хорошая пословица, хорошо тот, кто смеется последним, да? Кто смеется последним, да? Сейчас как бы... Человек плачет, да, оплакивает, он духовно много проблем у него, да, он переживает из-за этого. Зато он будет потом смеяться в вечности, да, иметь эту радость, да. Сейчас человек, он накопил там чего-то, и он сейчас вот радуется, он не загружается этими там исповеданием, там, упованием на Бога, он не переживает там... Если к религии он относится поверхностно, он не переживает, он как бы вот пытается в этой жизни получить пресыщение. Вот Иисус им говорит, вот такому горе. Хотя с человеческой точки зрения кажется наоборот, а Иисус возвещает эту истину. Очень важно понять, что Бог говорит мне на мою жизнь и на жизнь вокруг меня, что есть горе, а что есть блаженство. И вот у нас сейчас тоже посмотреть на нашу жизнь, через какие ситуации вы происходите, может быть, какие-то микроситуации, не какие-то глобальные там что-то, но вы тоже постарайтесь копнуть, проанализировать и посмотреть, где горе, а где блаженство, Иисус мне говорит. И, может быть, вы будете поддержаны, не переживать из-за какого-то недостатка, вы не будете переживать, нехватки не будете. Не... Или, наоборот, будет предупреждение, ой, а что-то я тут слишком на это начал уповать. Потому что вот Слово Божие, мы хотим понять, что Иисус нам говорит. Вот это вот горе, а вот это вот блаженство.